Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Украинские власти отдали приказ о выводе военных частей и подразделений из Крыма. На саммите «Большой семерки» в Гааге лидеры западных стран обсуждают новую стратегию отношений с режимом Владимира Путина. 15 лет назад началась военная операция НАТО против Югославии Слободана Милошевича. Суд в Москве отклонил просьбу Алексея Навального об освобождении из-под домашнего ареста. Таковы главные темы дня понедельника, 24 марта, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Российские военные в Крыму продолжают разоружение украинских военных объектов. Фактически все они уже находятся под контролем Министерства обороны России. Утром 24 марта российский спецназ взял штурмом расположение батальона морской пехоты в Феодосии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По данным Министерства обороны Украины, штурм воинской части Феодосии начался рано утром 24 марта с использованием вертолетов, светошумовых гранат и БТРов. Около 6 утра по местному времени из ворот части выехало несколько военных грузовиков «Урал» со связанными украинскими морпехами на борту. В результате штурма травмы различной степени тяжести получили несколько украинских военных. По оценкам ведомства, от 60 до 80 военных задержаны российской стороной. Командир батальона Дмитрий Делетицкий и его заместитель Ростислав Ломтев вывезены на российском вертолете в неизвестном направлении. При этом агентство «Крыминформ» сообщает, что крымские правоохранительные органы задержали командование батальона морской пехоты и ряд должностных лиц по подозрению в подготовке диверсии. Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов, исполняющий обязанности президента, назвал утренние события в Феодосии провокационными действиями оккупационных войск Российской Федерации в Крыму. Турчинов заявил, что 24 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение вывести украинские войска с территории Крыма. По словам Турчинова, правительству Украины было поручено провести эвакуацию семи военнослужащих из-за давления со стороны российских войск. Вот как в интервью «Радио Свобода» ситуацию на военной базе Феодосии оценила издатель феодосийской газеты «Кафа» Ирина Прокопюк.
В 4 утра начались взрывы, 4:20. По информации, которую нам предоставили как очевидцы, так и старший лейтенант, кажется, Алексей Мозговой, прилетели несколько вертолетов, 3 или 4, Ми-8 и еще Ми какой-то. Из шрапнели начали расстреливать воинскую часть. Были выстрелы как из снайперских винтовок российскими войсками украинской части, так и автоматные очереди и гранатометы тоже. Поскольку они там уже накопали траншеи, да, и это ночь, там, я так понимаю, что все спали. Очень странная ситуация, вот почему. Уже с российскими войсками договорились о выводе этой части на вторник, на завтра, на 10 утра. Зачем нужно было это вот в ночь штурмовать, крайне непонятно. Около 60-80, тут не очень проверенная цифра, морпехов украинских были увезены из счастья. И потом их в районе Феодосийского порта кто-то допрашивал, часть из них отпустили. Командира части и зам по кадрам в вертолете в неизвестное направление увезли. Человек, который остался в части, вот этот вот Алексей Мозговой, он утверждает, что не знает, есть ли огнестрел, но не видел. Командира и зама по кадрам достаточно сильно избили в момент задержания. Я не знаю, почему не применяли оружие украинские морпехи. Возможно, просто не было команды. По непроверенной информации, там еще около 10 человек в части осталось. Они забаррикадировались в помещении, в котором хранится оружие. Но проверить эту информацию нельзя, потому что подступы к части закрыты. Полностью. Там это вот оцепление никого не допускают. Штурм ввели 50 человек российского спецназа и вот те 200 солдат, которые окружали часть.
Как вообще сейчас обстановка в самом городе? Насколько она напряженная?
Исполняющий обязанности мэра, он у нас российский такой. Сказал, что это были тактические учения, что не волнуйтесь, все нормально. А если кто слышал взрывы, то ничего такого, ничего страшного не случилось.
Вы можете как-то предполагать, как может развиваться эта ситуация?
Я думаю, что кончится все благополучно, в том смысле, что выпустят всех морпехов. Куда они, правда, денутся, не очень понятно. Да, то, у кого здесь родные, домой уже пошел. Смогут ли они выехать за территорию Крыма? Не очень пока понятно. Над частью сейчас поднят российский флаг.
Вчера вечером и в Феодосии, и вообще во всем Крыму были проблемы с электроэнергией. Какова ситуация сейчас?
Вчера было отключение на 2 часа. Оно было очень странным. Я потом уже прочитала информацию о том, что отключение это было из-за порыва ЛЭП где-то в районе, на подъезде к Крыму, то есть в районе Херсонской или там Запорожской областей. Но выключали свет странно, так как если бы выключали его здесь, вот именно здесь, потому что по полгорода, то есть вот не так вот город выключили там, да, а вот в одном районе свет есть, в другом нет. Сейчас все восстановили, завезли очень много, как я понимаю, перебрасывают вертолетами генераторы, те, которые стояли вроде бы в Сочи для того, чтобы Крым обеспечить энергией. Аксенов, который Крымом руководит сейчас, выступил с заявлением о том, что мы готовы были к тому, чтобы там, что вот там нас оставят без света, и мы готовы. И в крайнем случае, там все мы жили в 90-е годы и тоже жили без света. То есть речь идет о том, что, может быть, будут какие-то такие почасовые веерные отключения.
Обесточенной оказалась треть республики, и в том числе города Симферополь, Керчь, Ялта, Лушта и другие. Поставщик электроэнергии, компания «Укрэнерго», объяснила перебои с электричеством аварии на 2 линиях электропередач. Первый вице-премьер Крыма Рустам Тимиргалиев заявил, что «Укрэнерго» вдвое снизил объем поставляемой энергии. Крым на 80% зависит от импорта электроэнергии из Украины. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
На Украине происходят непростые политические процессы. Новые власти республики пытаются стабилизировать ситуацию, однако она остается противоречивой. Получивший известность во время столкновений на Майдане, правый сектор становится политической партией. О роли этой организации в политической жизни страны рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Правый сектор многие называют одним из открытий Майдана. Представители праворадикальных организаций были ядром сил протестующих, которые в течение 3 месяцев оказывали серьезное сопротивление милицейскому «Беркуту». В конце прошлой недели правый сектор во главе с Дмитрием Ярошем, претендующим на президентское кресло, заявил о формировании политической партии. Слово руководителю киевской организации правого сектора Игорю Мазуру.
Партия создается на базе организации «Унаунсо», «Трезуб» имени Степана Бандеры, других менее значительных организаций. Мы должны принимать участие в выборах всех значимых в Украине, начиная от президентских выборов и заканчивая местными выборами. Мы должны свою позицию людям показать, мы должны своих представителей, которые будут идти во власть, поддержать, чтобы они могли там влиять на ситуацию. Сейчас одна из основных наших целей – это народный контроль за сегодняшней властью. Потому что есть много того, что новая власть берет у старой. Они не очень-то хотят менять систему. Им хочется тоже играть по тем же правилам. Коррупция, дерибан бюджета и все остальное. Им это нравится. Потому надо все-таки следить таких людей, выводить на чистую воду. И те больше 100 человек, которые погибли на Майдане, их души, которые над Майданом, они еще даже 40 дней не прошло после этого, чтобы все-таки они понимали, что погибли не зря.
Главную задачу на данный момент правый сектор видит в том, чтобы дать решительный и эффективный отпор внешнему врагу. Игорь Мазур продолжает.
Общаемся с руководством вооруженных сил, силовых структур. Они нам советуют, иногда мы им что-то советуем, потому что они иногда нерешительно подходят, долго затягивают какие-то решения, и это и вредит имиджу Украины, показывает нас слабее. Ну, с другой стороны, это дает возможность русским, скажем, почувствовать, что они могут победить какой-то блицкриг. Не будет блицкрига, будет затяжная война, если русские пойдут дальше. А по Крыму правильное решение, которое говорят о демилитаризированной зоне. Нужно максимально решить эту проблему мирно. В первую очередь выпустить или дать возможность нормально служить нашим военнослужащим. Мы же, когда в Севастополе была военная база России, мы же правый сектор или там УНАУНСО или другие партии, мы же не проводили там акции возле этой базы, не давили же на семьи военнослужащих российских.
Пока правый сектор формирует свою партию, российские СМИ утверждают, что на юго-востоке Украины, опасаясь националистов из правого сектора, люди создают партизанские отряды. Вот как эту информацию российских телеканалов комментируют лидер Донецкой организации партии регионов Николай Левченко и его коллега, депутат Верховной Рады от партии регионов Елена Бондаренко.
Телеканалы превратились в орудие пропаганды. У нас проходят митинги более или менее в правовом поле. Были неделю назад попытки штурмов административных зданий на волне эмоций. В основном эмоции спровоцированы различными заявлениями, дезинформацией, пугающей людей. А в принципе обстановка спокойная.
Нет партизанских отрядов, которые формируются. Но по данным тех людей, с которыми я общаюсь, мои земляки, они подтверждают информацию о том, что обычные люди очень сильно напуганы тем, что происходит в Киеве. Они видят, что новая существующая власть не способна обеспечить для обычных людей обычную физическую безопасность. И в данном случае они формируют самостоятельно вот такие вот не партизанские отряды, а скорее всего, знаете, как раньше были народная дружина, да, дружинники, которые патрулировали собственные микрорайоны, собственные поселки.
Эксперты отмечают, что роль правого сектора в украинской политике преувеличена.
Это скорее больше такой медийный пузырь, нежели реальная политическая, конечно, которую можно использовать в различных целях. Либо пугать радикализмом в Украине, либо пугать радикализмом украинцев со стороны других политических сил Украины. С другой стороны, радикализм правого сектора, он сейчас две роли играет. Он радикализирует в целом и может дальше радикализировать дискурс политический, особенно в случае, если ситуация с Россией будет дальше ухудшаться. И вторая роль правого сектора – это быть пока теневым таким, ну, если не центром, то сектором, вокруг которого могут группироваться элиты, которые хотят, чтобы на смену нынешней гражданской власти Украины в случае разворачивания войны с Россией пришла более милитаризованная власть. Поэтому правый сектор, как такая полуполитическая, полумилитарная структура или парамилитарная структура, вот может играть роль такого места группирования бывших военных, бывших разведчиков, патриотически настроенных, подчеркиваю, бывших генералов, отставных разведчиков и контрразведчиков, национально ориентированных, которые уже сейчас выражают публично недовольство нынешней гражданской власти, которая якобы не справляется с ситуацией в Крыму.
По мнению Вадима Карасева, судьба правого сектора во многом будет зависеть от результата его лидера Дмитрия Яроша на ожидаемых через 2 месяца на Украине досрочных президентских выборах. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в YouTube.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 24 марта. В Нидерландах открылся саммит по ядерной безопасности с участием глав многих государств мира. Россия представлена министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В кулуарах этого саммита пройдет встреча «Большой семерки». Россия не приглашена участвовать в этом собрании. Как ожидается, будут обсуждать новую политику в отношении России, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Саммит в Гааге – третий по счету саммит по ядерной безопасности. Предыдущие проводились в Вашингтоне и Сеуле. По оценке некоторых аналитиков, шанс попадания ядерного оружия или радиоактивных материалов для создания грязной бомбы в распоряжение к террористам растет по мере развития ядерных технологий. Поэтому более тесное сотрудничество между государствами, обязательства по ядерной безопасности абсолютно необходимы. 80% договоренностей, достигнутых в ходе первого саммита в 2010 году в Вашингтоне, уже выполнены. И хотя отсутствие Путина в Гааге нельзя назвать главной новостью, в саммите принимает участие 53 мировых лидера и еще 5 глав международных организаций. России в вопросах ядерной безопасности традиционно отводится важная роль, и эксперты озабочены тем, что сотрудничество с Кремлем с недавних пор очень затруднено. Ожидается, что на встрече Большой Семерки будут обсуждаться дальнейшие санкции против России. Помимо глав государств США, Германии, Франции, Канады, Великобритании, Японии и Италии, в этой встрече также принимают участие председатель Евросоюза Херман Ван Ромпей и президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозо. О том, как оценивают новый конфликт с Россией в Нидерландах, я поговорила с одним из ведущих голландских экспертов по России Марком Янсеном из Амстердамского университета.
В вопросах разоружения и борьбы с терроризмом сотрудничество между США, Европой и Россией необходимо. То, что в результате недавних событий сотрудничество по этим вопросам с Россией будет затруднено, а в некоторых аспектах и вовсе невозможно, это очень серьезная проблема. С другой стороны, Россия сама сделала все, чтобы оказаться в изоляции, нарушив международные соглашения.
В украинской прессе недавно появились сообщения о том, что аннексия частей Украины планировалась Кремлем более 10 лет. Об этом якобы заявил глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах генерал Николай Маломуш. По словам Маломужа, Янукович вызывался в Москву, где получал конкретные инструкции. Все это подкреплялось личными гарантиями для Януковича и его бизнеса. Конечной целью этого плана было декабрьское подписание глобального договора с Россией, который предусматривал более глубокую интеграцию экономических и политических интересов официального Киева в структуры Российской Федерации, чем даже в формате таможенного союза, и выход на федеративную модель в составе Украины, Казахстана, Беларуси и России.
Я ничего раньше не слышал о подобном плане, по которому Януковичу было бы поручено постепенно интегрировать Украину в российские структуры. Однако мне известно о плане России по вмешательству в дела Украины в том случае, если Украина начнет выходить из сферы российского влияния. Прямых доказательств существования такого плана у меня нет, но известно, например, что во время телефонного разговора с Джорджем Бушем в 2008 году Владимир Путин заявил, что в случае подготовки к вступлению Украины в НАТО от территории Украины будут отторгнуты территории, подаренные России. Примерно это и происходит сегодня. Можно сказать, что свой план действий Путин обозначил уже в 2008 году.
В том же году, когда аналогичные события произошли в Грузии.
Разговор с Бушем состоялся, если я правильно помню, в апреле 2008 года, за несколько месяцев до российской интервенции в Грузию. Уже тогда Путин дал понять, что если Украина начнет переходить в сферу влияния Запада, то Россия позаботится о том, чтобы Украина перестала существовать как единое государство и частично ее территории отошли бы к России.
Согласны ли вы в таком случае с утверждением, что Запад несет частичную ответственность за события в Крыму?
Нет, абсолютно не согласен. Запад можно обвинить в том, что он недостаточно хорошо предвидел действия Кремля, вел себя наивно, но ответственность за текущую ситуацию целиком и полностью лежит на России и Путине в сотрудничестве с Януковичем.
В России часто звучит точка зрения, что действия России были спровоцированы расширением ЕС на восток.
Мнения такого рода звучат и в Нидерландах. Я с ними не согласен. Я не был сторонником расширения НАТО, но оно было вызвано прежде всего желанием самих стран-кандидатов, Польши и других восточноевропейских стран, присоединиться к НАТО и Евросоюзу. Не НАТО решило расшириться за счет российской сферы влияния, а восточноевропейские страны пожелали обеспечить себе защиту на случай агрессии со стороны России, и Запад пошел им навстречу. Путин объясняет это расширением западной сферы влияния за счет российской сферы. Но такая картина мира слишком сфокусирована на сферах влияния, на геополитике, какой она была при Советском Союзе и в еще более ранней истории. Но дело в том, что современный Евросоюз уже отошел от такого видения. Для ЕС важно улучшение сотрудничества между странами, а вовсе не геополитическая конкуренция. Россия мыслит геополитическими категориями, сферами влияния, а Евросоюз – категориями soft power, категориями сотрудничества. Это две разных картины мира.
Ожидаете ли вы, что Путин пойдет дальше, что будут попытки аншлюза Восточной Украины?
Мы этого не знаем. Я думаю, что такие планы есть, но если в какой-то момент Путин увидит, что это контрпродуктивно и больно ударит по интересам России, он может от этих планов отказаться. К тому же сценарии вмешательства в Восточную Украину могут быть разными. Может быть крымский сценарий, а может быть, и я полагаю, что будет выбран этот, второй вариант, сценарий, по которому российская сторона продолжит расшатывать обстановку в Восточной Украине, настраивать русскоязычное население этих областей против Киева. Я думаю, что эти действия со стороны России продолжатся.
С голландским экспертом беседовала корреспондент Радио Свободы в Амстердаме Софья Корниенко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 24 марта. Вот главная тема второй половины этого часа. Суд Москвы отклонил просьбу Алексея Навального об освобождении из-под домашнего ареста. 15 лет назад началась военная операция НАТО против Югославии Слободана Милошевича. Иракские силы правопорядка ведут расследование убийства шефа бюро радиостанции «Свободный Ирак». Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника 24 марта по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Министерству обороны провести передислокацию находящихся в Крыму воинских подразделений в материковую часть страны. Соединенные Штаты и Европа едины в поддержке правительства и народа Украины, заявил, выступая в понедельник в Голландии, американский президент Барак Обама. Премьер-министр Малайзии Наджиб Разак сообщил членам семьи пассажиров пропавшего лайнера, что самолет упал в южной части Индийского океана. Московский городской суд сегодня признал законным домашний арест Алексея Навального. Российский историк и религиовед профессор Андрей Зубов уволен из Института международных отношений. Суд в египетском городе Эль-Минья приговорил к смертной казни 529 сторонников смещенного президента страны Мохаммеда Мурси, признав их виновными в нападениях на полицейских. В Москве задержан криминальный авторитет Вилор Струганов, известный как Паша Цвета Музыка. На телеканале «Дождь» проходит акция по сбору средств на вещание. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 24 марта, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Украинский кризис остается главной международной темой. Пути преодоления этого кризиса политики из многих стран пытаются найти на встречах в Гааге, а в среду 26 марта в Брюсселе пройдет саммит США-ЕС, на котором также будет обсуждаться ответ Запада на действия России. О том, каким будет этот ответ, помимо уже введенных Западом точечных санкций, и о том, понимает ли Запад логику действий Владимира Путина, мой коллега Валентин Барышников беседует с Александром Гариным, политическим философом из Центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Гармиш-Партенкирхене.
Мы видим совершенно различные системы координат у Путина самого, у того народа, который его поддерживает, и Запад. Где мы видим это столкновение очень ясно и хорошо, это на заседаниях Совета Безопасности, когда Чуркин, насколько все остальные не могут принять даже близко то, что он выдает за реальность. Что такое реальность? Ну, если мы, так сказать, для контраста вспомним, не знаю, там, 17 век, были умнейшие люди, например, Жан Боден, который ввел слово «суверенитет». Он писал громадные тома о поведении ведьм. Совершенно искренне, был юрист. Приблизительно так воспринимается Путин, очевидно, как в Советском Союзе учили слово «НАТО». «НАТО», «ЕС», «хозяйничать у нашего забора» и так далее. У Путина я вижу две составляющие. Система координат советская, ментальная, вот такие, как он, они пошли назад в геополитику. Второй момент – это чисто вот такой личностный. Это проблема лидерства. И мы знаем, что если мы возьмем параллель поведения групп животных, да, там тоже есть лидеры. Вот там иногда делают такой эксперимент на мозгу, операцию у какой-нибудь особи, и она теряет чувство опасности. Становится такой смелой, что готова на любые шаги. Но удивительно то, что все остальные нормальные особи воспринимают эту смелость как лидерство и идут за ней. Это конечно, только аналогия, да? Но, тем не менее, менее, мы знаем, что у Путина, он говорил об этом, что когда он поступал в КГБ, да, на психологическом тесте, ему сказали, что у него единственная проблема – это пониженное чувство опасности. То есть вот как у Гитлера. Гитлер тоже был исключительно смелый солдат во время Первой мировой войны. И вот дальше это огромная проблема в том, что простой народ это воспринимает, вот как вот в моей аналогии с животными, да, как вот настоящий лидер. Сегодня мы видим этот такой повальный энтузиазм большинства недумающих людей, которые находятся, с одной стороны, в той же системе координат, которую им дает пропаганда российского телевидения. То есть геополитика – это главное. Кровь и почва. Присоединить братьев по крови. И второе, вот эта неслыханная смелость. А мы всех там одним махом побивахом, да? К сожалению, надо приготовиться к тому, что это будет надолго. Потому что точно так же, как вот в ситуации с Германией, да, военные задумывали путч с самого начала против нерационального своего шефа Гитлера. Но у них или не получалось, или они просто боялись, потому что он был страшно популярен. Если страна не агрессивна слишком, если она слишком агрессивна, как гитлеровская страна, да, как гитлеровская Германия, она потерпела поражение. Но если она не агрессивна, вот как Франко, да, Салазар, вот, эти режимы долго живут. Вот Испания при Франко долго жила, пока не изжила изнутри. Если мы возьмем вот эти две составляющие, система координат, которую культивировала путинская пропаганда, построена была на инстинктах Путина о том, что самое страшное – это революция, которая приводит демократию к власти. Надо делать вот эти группы нашистов. Наши – это этнический термин, наши против чужие. Это выпускать джины из бутылки. Но они специально пошли на это. Это такой фашистский тип, наши по крови. И как на грех, по контрасту, рядом страна захотела в Европейский Союз как вот символ анти этого направления. Второй раз после неудачи оранжевой революции, неудачи в том смысле, что не сумели построить институты, сейчас сформулировали это не только нам нужны честные выборы украинцы, да, нам нужны институты. И вот это против чего направлена вся эта система Путина. Плюс Путин создает такую среду, да, вот это фашистствующая среда. Фашистствующая я употребляю не в смысле отрицательного термина эмоционального, а вот чисто описательно. Фашо, да, вот пучок прутьев, объединенных вместе, единство, единая Россия, да, вот это фашизм. Что мы видим в Крыму? Мы видим в Крыму вот именно такой вот фашистствующий режим, который хватает кого хочет, отнимает что хочет, главное, чтобы это были наши. Запад постарался создать такую международную систему, которая именно вот это развитие по фашистскому образцу должна была бы предотвратить. Эта система, конечно, выкидывалась советской пропагандой. Что такое право, это воспринималось и международное право, и внутреннее право. Это приказ начальника, да, по марксизму. Те, которые делают политику сегодня, да, они так и остались в старых временах. Поэтому, естественно, они не понимают оттенков, они не понимают разницы между Косово и Крымом. И много все эти аналогии, которые Путин приводил, фрейдистская проговорка, они все накрываются вот этой кровью и почвой. Ну, а для Запада это, конечно, сущность существования мира, да, без экономика зиждется современное не на том, кто чего захапал, да, а на кредитах. Кредиты – это, как и слово латинское, кредит – это доверие. Доверие – это предсказуемость поведения. Это значит, когда люди подчиняют себя праву. Украина, при всем при том, что она не сумела построить институты, но на Украине была свобода. Да? Мы, если слушаем украинские дебаты по телевидению, там один человек говорит по-украински, другой ему отвечает по-русски, и это не замечается, и там разные точки зрения. Там созрела мысль о том, что самое главное – это институты. На это нужно, конечно, долгое время, и причем честные институты, институционализированная честность. А у Путина институционализированная ложь.
Из того, что вы говорите, следует такая, я позволю себе небольшую аналогию, как бы хулиган приходит в общество вежливых людей, ведет себя так, как не принято, нарушая все правила и нормы, но при этом вежливые люди не могут дать ему отпор, потому что они вежливые люди. На самом деле Запад, вот это собрание вежливых людей, у них есть какие-то рычаги воздействия?
Без сомнения, конечно, человек, который не понимает права, да, тем не менее существует общественное мнение, как еще говорил Лок, например, в 18 веке, да, это все осознавали, даже в 18 веке, что существует суд общественного мнения. Вы не можете в глаза врать людям и считать, что с вами будут общаться нормальным образом. Это невозможно, да, вы отрицаете саму основу коммуникации. Ну, конечно, существуют гораздо более материальные вещи. Экономические санкции, да, экономические санкции, если не идти в детали, то, конечно, можно себе представить опыт санкций против Ирана. Здесь, конечно, гораздо более сложная ситуация. Россия гораздо более сложный объект, чем Иран. Но, тем не менее, Иран захотел обратно. Еще один момент. Без сомнения, конечно, все сейчас вспоминают про то, как Рейган снизил целенаправленные стратегические цены на нефть, да, ну на это ушло довольно длительное время. Я думаю, что то же самое сделают Соединенные Штаты, это перебросить энергетические потоки. Это значит, что Россия становится в экономическом отношении перед выбором, один путь закрыт. Россия уходит из Запада, ну куда? По азиатскому образцу развиваться, да, но азиатский-то образец, и Китай, и Япония, да, и Корея Южная, и все остальные. Он был основан на том, что производили то, что можно было продать на Западе, какие-то дешевые продукты. За счет этого экспорта получали деньги, на эти деньги покупали инструменты и постепенно начинали производить высокотехнологическую продукцию. Самое главное, что это было построено на доверии между Западом, большими рынками и Азией. И вот этот путь сама себе Россия отрезает. То есть вот эта иллюзия, что мы там вместе с Индией, с Китаем как-то там развернем экономику на самих себя и против Соединенных Штатов, она абсолютно иллюзорная. Ну и, наконец, чисто военный момент, да, НАТО. Недаром все сигналы, так сказать, прозвучали. Поездки в Прибалтику о том, что Прибалтика будет защищаться, потому что Путин говорит, мы ни на кого не нападаем, но везде живут там наши русские граждане. И мы их в обиду не дадим. 19 век, естественно, вот против этого и создавался организм НАТО. Никто не хочет дразнить зверя, все оставляют каждый миллиметр для хорошего поведения. Так называемый «золотой мост», как говорят в военном деле. Да? Не надо противника загонять в угол. Будете себя вести хорошо, не введем следующий уровень санкций. И тем не менее, уже понятно, что, конечно, нужно защищаться на всех уровнях. Военный уровень, экономический уровень, информационный уровень.
Говорил политический философ Александр Гарин.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Время свободы. Подводим итоги понедельника, 24 марта. О других темах. Московский городской суд сегодня признал законным заключение Алексея Навального под домашний арест по делу Ифраше. Решение об изменении Навальному меры пресечения с подпиской о невыезде на домашний арест 28 февраля вынес Басманный суд Москвы. Он же ограничил Навального в ознакомлении с материалами дела. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На заседании в Мосгорсуде Алексей Навальный просил смягчить условия домашнего ареста. По его словам, в настоящее время он не может общаться ни с кем, кроме близких родственников и даже с судьями, представителями генпрокуратуры и приставами. Кроме того, Навальный не может позвонить адвокату и получать корреспонденцию из судов. Обвиняемый просил Мосгорсуд разрешить ему общаться хотя бы с органами госвласти, чтобы иметь возможность подавать жалобы по уголовным делам и в Европейский суд по правам человека. Следователь отметил, что мера пресечения была ужесточена, так как Навальный нарушил подписку о невыезде и препятствовал установлению истины по делу. Алексей Навальный вместе с братом Олегом обвиняется в хищении свыше 26 миллионов рублей у Ифраше «Восток» и более 4 миллионов рублей у фирмы «Многопрофильная процессинговая компания». Срок следствия по делу Ифраше продлен до 13 июня. Ранее Алексей Навальный был осужден на 5 лет условно по другому делу о махинациях с деньгами «Киров-Леса». Политические перспективы Перспективы Алексея Навального, занявшего второе место на выборах мэра Москвы в сентябре прошлого года, остаются туманными. В 2012 году он создал партию «Народный альянс», однако зарегистрировать ее в Минюсте не удалось. В феврале 2014 Алексей Навальный и его сторонники зарегистрировали партию «Прогресса». Теперь у Навального есть партия, есть сторонники и поддержка, но сам он находится под домашним арестом. Но сторонники Алексея Навального настроены оптимистично. Его соратник Николай Ляскин считает партию «Прогресса» самой перспективной политической силой в России.
Надеюсь, что все люди, как и фонд борьбы с коррупцией в частности, и вообще все люди, кто политически как-то активен, докажут, что арест Алексея Навального никак не должен отражаться на работе.
Насколько эффективно сейчас действует в интернете коллективный Навальный?
Информационно не удалось заблочить и сам ЖЖ Алексея, который ведет сейчас его жена Юля, и фонд борьбы с коррупцией начинает писать тексты.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, в ближайшие годы российская власть сделает все возможное, чтобы Алексей Навальный не вернулся в публичную политику.
Их всерьез тревожит, потому что угрожает оттеснить их от вот той самой вертикальной кормушки, связанной с ней преимуществами польного положения в экономике и в политике. Навальный борется с коррупцией, а коррупция есть неформальный механизм обеспечения лояльности правящей бюрократии. Его дискредитируют, его обвиняют в глазах избирателей, в контактах с Западом. Его обвиняют в том, что он расхититель общенародной собственности. И главное, ему выносят приговор, который на 5 лет как минимум официально вышибает его за поле легальной политической деятельности. Перспективы в ближайшем будущем у Навального в политическом смысле слабые. Ему в одиночку очень трудно преодолеть сопротивление всей этой могучей вертикали. Он будет нейтрализован, дискредитирован, оболган, может быть, посажен. Сажать всерьез в тюрьму, в отличие от советских времен, власть не очень хочет, потому что это скандально. Но боюсь, что она будет вынуждена на это пойти, потому что другими способами Навального ей не сломать.
События на Украине как-то способны повлиять на сплоченность рассерженных горожан, на рост их активности?
Я думаю, что события на Украине в большей степени сплачивают властную вертикаль. Она слишком конкретно видит, что может произойти, если не подавить это сопротивление. В ее системе ценностей Янукович совершил ошибку, допустив этот самый Майдан до критического уровня. Они думают, что давить надо было раньше. То есть их урок из киевских событий, что надо действовать жестче, что надо Навального сажать, что надо вот всех этих, как они называют, интернет-хомячков нейтрализовать, запугивать, загонять под лавку. Вся история ведь начиналась с попытки привлечь Украину в сферу влияния России, включить ее в таможенный союз. Этот проект кончился ничем, вернее, он кончился поражением. Нынешняя вертикаль больше всего озабочена сохранением своих собственных интересов. Говорить о каких-то сдвигах в демократическом направлении в ближайшее будущее совершенно не приходит.
После того, как США и ЕС начали вводить санкции против российских чиновников из-за присоединения Крыма к России, Алексей Навальный написал в своей колонке в издании «Нью-Йорк Таймс», что санкции, которые вводит Запад, не могут вызвать ничего, кроме смеха и досады, и предложил западным странам нанести серьезный удар по ближнему кругу российского президента Путина. После этого США расширили список. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. 15 лет назад началась операция Союза НАТО против Югославии. Удары авиации США и их союзников, преимущественно по военным объектам режима Милошевича, привели к тому, что Белград был вынужден вывести войска из Косово. До этого в регионе много месяцев продолжался вооруженный конфликт, сопровождавшийся этническими чистками, направленными против местного албанского населения. Поражение в Косове сыграло свою роль и в падении режима Милошевича в 2000 году. Однако для Сербии операция НАТО стала тяжелейшим испытанием. Не только по причине фактической утраты контроля над Косовом, но из-за того, что в ходе бомбардировок НАТО не обошлось без жертв среди мирного населения, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Айя Куге.
За 15 лет на неразобранных по разным причинам развалинах зданий в Белграде уже выросли деревья. Лишь несколько месяцев назад были расчищены руины одного крыла моментального здания Генерального штаба в самом центре столицы Сербии. Разрушенными государственными военным объектом интересуются в основном иностранные туристы. Сербы обычно отворачивают от них глаза, словно стремясь вытеснить из памяти воспоминания о весне 1999 года. Только националисты призывают сохранить развалины, память о войне против Сербии. Воздвинутый в первую годовщину бомбардировок в парке Новом Белграде памятник жертвам операции НАТО, высокое тело с вечным огнем наверху, вскоре был осквернен. Возможно, это случилось потому, что автором памятника была жена Слободана Милошевича Мирьяна Маркович, которую народ просто ненавидел. В другом парке Белграде памятник погибшим при обстреле крылатыми ракетами «Томагавк» здание государственного телевидения Сербии. На скромной каменной плите под вопросом «Почему?» стоят имена 16 погибших, главным образом молодых людей из технического персонала телевидения. Памятник возвели семьи погибших, которые все еще пытаются найти ответ на вопрос, почему погибли их близкие. Родственники обвиняют их в смерти не только НАТО, но и руководство Сербии и телевидения, которое запретило им покидать рабочие места, хотя было известно, что той ночью целью натовских ракет будет именно здание телевидения. Родные погибших стремятся доказать, что режим Милошевича в пропагандистских целях принес жертву сотрудников телевидения, которых под угрозой увольнения заставили выйти на ночное дежурство. Белградский кинодокументалист Янко Баляк снял об этом фильм «Анатомия боли».
Просто я не могу доверить, что прошло.
Я даже поверить не могу, что прошло уже столько лет. Много разного произошло с тех пор в стране. Молодое поколение, кажется, толком и не знает, как эти бомбежки выглядели. Мои студенты, например, очень мало об этом информированы. Им об этом напоминают лишь некоторые оставшиеся в Белграде разрушенные здания, которые теперь стали туристическими объектами. Я те дни помню очень хорошо, как в профессиональном, так и в личном плане. У меня была маленькая дочь. Именно в день бомбардировки белградского телевидения мы отмечали ее первый день рождения. Так что в фильме, который я позже снял о 16 погибших той ночью, много эмоций не только его участников, но и моих собственных. Это было страшное время, но оно, к счастью, длилось относительно недолго, 2,5 месяца. Но нам-то оно казалось вечностью, ведь сама идея бомбить большой европейский город, Белград, по сей день кажется нам совершенно безумной.
Однако 15 лет оказалось недостаточно для того, чтобы общественность Сербии и ее руководство повели открытый разговор о причинах того, почему страна была подвергнута ударам НАТО. Вы сами нашли ответ на вопрос «почему», который нанесен на памятник погибшим зданий телевидения?
Нет, не нашел. Мне кажется, это было несчастное стечение обстоятельств. Произошло роковое столкновение между западными лидерами, которые в те времена решали судьбу мира, с теми, кто правил в Сербии. И это несчастное столкновение политических ястребов дало трагический результат. Я надеюсь, что это стало уроком для всего мира. Мы видим, что теперь, 15 лет спустя, в связи с украинским кризисом, оживают воспоминания о бомбардировках Белграда и Сербии. Это была трагическая ошибка. Правда, она ускорила падение Слободана Милошевича, и только в этом мы все выиграли. Однако в долгосрочной перспективе эта операция не имела никакого рационального объяснения. Я лично считаю, что она нарушила не только права человека, но и международное право и военные конвенции.
Сербы все еще чувствуют глубокую обиду, считая, что весной 1999 года Запад подверг весь народ коллективному наказанию. Вот мнение сербского социолога Зорана Стоильковича.
Это оставит отпечаток на нескольких поколениях граждан Сербии. Это водораздел, оставляющий глубокий след. Несмотря на то, как те или иные наши граждане относились к политике Милошевича, огромное большинство людей у нас восприняли действия НАТО как какую-то месть. Такие чувства до сих пор преобладают, сильно окрашивая позицию граждан Сербии, даже тех, кто и тогда, и теперь решительно выступает с проевропейских позиций. Прямым следствием этого является Сказывается факт, что в Сербии, в отличие от других стран региона, ни среди граждан, ни среди политиков нет явного большинства, поддерживающего евроатлантическую интеграцию, то есть членство в НАТО. Я считаю, что если такое положение сохранится, то Сербия может вступить в НАТО только недемократическим, обходным путем. Еще очень долго сближение с Евроатлантическим Союзом будет невозможно осуществить так, чтобы не нанести ущерб чувствам граждан Сербии.
Государственные органы Сербии до сих пор не сообщили точное число жертв воздушных ударов НАТО. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает подтвержденной смерть не менее чем 500 гражданских лиц Сербии, не считая Косово. Хотя заявляет, что, несомненно, в целом их число было гораздо большим. Другие источники называют цифры от 1200 до 5700 погибших. Потери сербских военных, по данным Министерства обороны, 631 погибший и 28 человек, считающиеся пропавшими без вести. Белградская неправительственная организация «Фонд гуманитарных прав» заявляет, что весной 1999 года в Сербии, включая Косово, погибли 9000 человек.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Сербии Айя Куге. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Сегодня, увы, о трагических. Правоохранительные органы Ирака ведут расследование убийства шефа бюро радиостанции «Свободный Ирак». Это подразделение корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Мохаммед Бдаиви Аваид Аш-Шамари был застрелен 22 марта в центре Багдада офицером президентской охраны. Трагедия произошла в районе Джадрия, недалеко от президентского дворца. Комплекс президентских зданий в Ираке, в котором расположен офис радиостанции «Свободный Ирак», охраняют бойцы элитных военизированных курдских формирований «Пешмерга» – герои, поскольку президент страны Джалаль Талабани – курд. По словам очевидцев, на контрольно-пропускном пункте возникла словесная перепалка между Аш-Шамари, который пытался проехать на охраняемую территорию, и группой бойцов «Пешмерга», сидевших в военной машине. Судя по всему, спор шел о том, кто кого должен пропустить. В результате капитан курдского подразделения выстрелил в журналиста, после чего скрылся. Вскоре он был задержан и сейчас находится под арестом. В радиоэфире журналист работал на радиостанции «Свободный Ирак» с 2006 года. Он выступал под псевдонимом Хасан Рашид. Два года назад Аш-Шамари возглавил бюро «Радио Свободный Ирак» в Багдаде. Мой собеседник – директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин.
Это был очень интеллигентный и мягкий человек, в общем, бесконфликтный человек. Коллеги должны были участвовать в церемониях памяти Абу Хасана, как мы его все любовно называем. Это означает, что он отец Хасана. Это уже было предопределено даже перед рождением ребенка. То он вспоминается всеми как друг, прежде всего. Не как начальник, не как коллега, а как друг. Помимо того, что он работал почти 20 лет в разных средствах массовой информации, он был еще и профессором университета Мустансирия, который расположен, кстати, в нескольких кварталах всего от места происшествия. Вечером того же самого дня, когда наш коллега был убит, туда пришли сотни студентов, и многие из его группы вот, привели своих друзей.
А как давно он работал на вашей радиостанции?
Он работал с 2007 года или с 2006-го.
Он занимался политической журналистикой?
Поскольку в Ираке можно или нельзя заниматься политической журналистикой, там любая заметка может превратиться в политическое какое-то заявление или в политический казус. Собственно говоря, и даже смерть нашего коллеги превратилась в такой казус.
Есть основания полагать, что политика как-то связана с гибелью нашего с вами коллеги, что убийство было вызвано политическими причинами или это трагический инцидент?
На мой взгляд, и на взгляд коллег, это трагический инцидент. Однако мы здесь опираемся только на слова свидетелей. Существуют еще вещественные доказательства. Должны быть записи, видеозаписи с места происшествия, потому что оно контролировалось видеокамерами. Это находится в руках у сил правопорядка. Никто из коллег не видел этих записей, поэтому нам сложно судить. Мы не хотим распространять неправильную информацию даже в малейшей степени. И этого бы не хотел и Абу Хасан, если бы он был на нашем месте. Поэтому в данной ситуации мы считаем, что это, скорее всего, была вспышка гнева со стороны вот этого вот обвиняемого офицера или подозреваемого. Возможно, у него были сообщники, то есть это был не один человек, а, скажем, несколько, но в данной ситуации дело решается так, что пока один фигурант в качестве обвиняемого, и мы предполагаем, что это был, конечно, человек, который не совладал своими эмоциями, с одной стороны, и с ощущением власти, который дает пистолет, повешенный на бок.
Сразу же после трагедии на место убийства прибыл премьер-министр Ирака. Связано ли это с политической кампанией по подготовке к выборам парламента Ирака, которые через месяц должны состояться?
Политический предвыборный контекст мы не можем исключить. Ситуация развивалась весьма неожиданно для нас, потому что в Ираке убийства происходят буквально каждый час. Несколько десятков людей в среднем погибают в Ираке. То есть, когда погибает кто-то, это небольшая новость внутри страны. А люди к этому привыкли. Когда погибают журналисты, это превращается в своего рода знаковое событие. Впервые нашли и арестовали подозреваемого, прямого подозреваемого в таком преступлении. В данной ситуации мы были удивлены, как быстро новость облетела все возможные вот журналистские круги, как на это отреагировали журналисты. То есть, например, профсоюз журналистов организовал демонстрацию, потому что люди ощущают, что каждый из них может оказаться в такой ситуации, оказаться жертвой такого рода действий. Для меня также важно, что была проявлена вот солидарность профессиональная. Люди, несмотря на свои политические взгляды, я имею в виду в данном случае журналистов, выступали единым фронтом, потому что они понимают, что наша профессия в Ираке, как и в ряде других стран, это, по сути дела, так сказать, билет в группу особого риска. Для дальнейшего развития, мне кажется, что было бы очень хорошо, если бы восторжествовала справедливость, политики отстранились бы от этого, не использовали это в своих целях, потому что, к сожалению, в данной ситуации уже сейчас кто-то пытается педалировать мотивы религиозной этнической розни. Формально их можно там найти в этом деле, но мы даже не хотим открывать этот ящик Пандоры.
Директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилочкин. В конце апреля в Ираке должны состояться выборы в парламент, и в этой ситуации убийство Аш-Шамари уже поставлено в политический контекст. Пресс-служба президента Ирака, сам Джаляль Талабани, проходит курс лечения после перенесенного инфаркта в Германии, немедленно охарактеризовала случившееся исключительно как уголовное преступление. В то же время один из руководителей Министерства культуры Ирака, Мудафар Аль-Рубей, в интервью агентству Рейтер заявил: «Убийство журналиста стало следствием того, что курс милиция фактически выведена из-под контроля Министерства обороны и существует в обстановке безнаказанности. Иракский политик назвал подразделение Пешмерга неуправляемой силой. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Живую общественную дискуссию в Чехии вызвал уличный плакат, на котором президент России Владимир Путин изображен в образе сверхдиктатора. Местное общественное движение «Декоммунизация» изготовило этот плакат в связи с событиями на Украине. Сначала плакат экспонировался в городе Либерец, а затем переехал в Прагу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаманская.
Громадный постер сейчас украшает внешнюю стену здания художественной галереи «Докс». Голова Путина присоединена к статуе Иосифа Сталина, которая в 1955 году была установлена в Пражском парке Летно. На груди Путина три медали. Одна с красной звездой, другая со свастикой, а третья с серпом и молотом. Путин изображен со щеточкой гитлеровских усов. Автором плаката является общественное объединение «Декоммунизация». Смысл появления баннера – предупредить об укреплении российской диктатуры, которая, как считают в этой организации, продвигается в Европу. Впервые плакат был вывешен в конце октября прошлого года в Пражском парке Летно, на том же месте, где когда-то стояла статуя Сталина. В городе Либерец плакат появился 11 марта на стене городской ратуши. Плакат был специально вывешен над мемориалом памяти 9 жителей города, которые погибли во время советской оккупации 1968 года. История повторяется, и мы чувствуем себя обязанными об этом сообщать, считает Андрей Матьяш из «Декоммунизации». Мэр города Либерец Мартина Розенбергова поддержала акцию. «По-моему, это не политический акт, а общечеловеческий», считает она. «Мы выражаем нашу поддержку украинскому народу, который переживает трудные дни. В нашей истории мы переживали времена, когда похожая моральная и человеческая поддержка была очень важна. Для нас это был важный сигнал о том, что мы не одни. В 38-м, 48-м, 68-м, 89-м годах». Плакат вызвал негодование российских представителей. Посольство России в Чехии опубликовало на своем сайте комментарий, в котором размещение плаката названо оскорбительным в отношении руководства Российской Федерации, а сама акция неуважительной. Вот цитата. Эмоции, поспешное суждение – плохая основа для выстраивания отношений между Россией и Чехией. Против размещения плаката выступили местные члены коммунистической партии, оскорбленная фашистскими символами на стене городской ратуши.
Рассказывала Анна Шаманская. Сейчас в эфире «Радио Свобода» директор художественной галереи «Докс» Леош Валка.
Мы прямо поддерживаем сообщения, которые передаются с помощью этого огромного баннера. Однако плакат еще и подходит к теме одной из наших выставок, которая называется «Политический плакат в столкновении идеологий». Экспонаты этой выставки прослеживают столетнюю историю эволюции искусства политического плаката. На многих плакатах изображены политические лидеры разных времен или политические фигуры в разных контекстах. Иногда иронически одобрительно, но чаще иронично непочтительно. Баннер, на котором господин Путин изображен в обрамлении коммунистических, большевистских и фашистских символов, станет хорошей иллюстрацией или комментарием к содержанию нашей выставки. Сегодня в сфере современного искусства это довольно обычная практика. Художники используют работы других художников, исторические артефакты для того, чтобы передать собственные ощущения и мысли. Этот плакат принадлежит организации «Декоммунизация». Насколько мне известно, есть большой интерес насчет того, чтобы демонстрировать этот плакат и в других чешских городах. На странице нашей галереи в Facebook открылась довольно серьезная дискуссия. Люди оставляли свои комментарии. Большинству нравится плакат, некоторые оставили экстремальные комментарии, заявляя, что мы ненормальные, что мы не ценим роль советской армии во Второй мировой войне, что мы идиоты и тому подобное. Кто-то даже угрожал, что подаст на нас в суд за пропаганду фашизма. Я просто не могу понять, как этот плакат может считаться пропагандой фашизма. Это, конечно же, полная ерунда. Мы против любых тоталитарных режимов.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 24 марта работала корреспондент «Радио Свобода» Анна Шаманская, был директор художественной галереи «Докс» Леош Валка. В Чехии обсуждают уличный плакат, на котором Владимир Путин изображен в образе сверхдиктатора. Вот так обстояли дела в понедельник, 24 марта 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера среды. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароград. Но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!